грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Добрый вечер. Победа сенатора Теда Круза в борьбе за номинацию в кандидаты в президенты от республиканской партии и фактически ничьей между бывшим госсекретарем Хиллари Клинтон и сенатором Берни Сандерсом закончились первые партийные голосования, кокусы, в штате Айова. Следующий праймерис состоится через 8 дней в штате Нью-Хэмпшир. Согласно опросам, там будет лидировать Дональд Трамп с небольшим, но с перевесом. Итак, старт первых праймерис мы анализируем с нашими гостями. И у нас в студии мой коллега, журналист Михаил Таратов. Добрый вечер, Михаил Анатольевич. Какие на вашей памяти праймерис были самыми увлекательными и интересными?
С моей точки зрения, ничего интересного особенно в этих праймерис никогда не было. И в этом году это первый случай за много лет, когда сохраняется безумно интересная интрига. Все-таки кто будет номинирован и, конечно уж, кто станет президентом, потому что кандидатуры очень противоречивые. У республиканцев это Дональд Трамп. И Хиллари Клинтон, за которую тянется очень тяжелый шлейф неприятностей всяких, и очень большая вероятность того, что ее могут снять с дистанции, если ФБР решит предъявить ей все-таки обвинение в использовании ее личного сервера для служебной переписки, в том числе секретной переписки. Вот. Поэтому все это очень интересно. И наблюдать для тех, кто интересуется событиями в Соединенных Штатах, это такой хороший, вот такой захватывающий театр.
Да, театр даже далеко не одного уже актера. Давайте тогда установим связь с Бостоном. Там у нас находится медиа-аналитик Василий Гатов, который вышел с нами на прямую телефонную связь. Добрый вечер, Василий.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте. А вам кажется ли увлекательными вот начавшиеся праймериз, потому что Михаил, правда, уже более искушенный, чем вы в этом вопросе человек, но говорит, что большой интриги не видит.
Американская политическая конструкция, она всегда очень увлекательна. И Михаил, делая свою замечательную программу, которая, на мой взгляд, сейчас очень-очень не хватает, хорошо это умел показывать и объяснять еще не сильно распропагандированному российскому зрителю. На мой взгляд, в этих выборах есть достаточно серьезная интрига. Эта интрига связана с парадоксальным образом с действительно с ключевыми кандидатами, которые бросают вызов сложившейся системе политических отношений с Дональдом Трампом и Берни Сандерсом. И на самом деле вторая важная вещь, которая именно в этих праймерис будет обсуждаться, на мой взгляд, это некая модификация и республиканской, и демократической партии, которая, скорее всего, увеличит разрыв между ними идеологический, раздвинет их дальше по сторонам политического спектра.
Спасибо, Василий. Дадим слово сейчас Владимиру Согрину, политологу, руководителю Центра североамериканских исследований Института всеобщей истории Российской академии наук. Владимир, добрый вечер. Как вы считаете, вот сейчас уже очевидно, что хромая утка нынешний президент, но его итоги президентства, они в плюс играют его демократическим последователям, или они как отрицательный фактор в их предвыборной кампании? Вам слово, Владимир.
Ну, я скорее не политолог, а историк. Я в первую очередь занимаюсь историей Соединенных Штатов Америки, поэтому как историк я не могу согласиться с тем, что в Америке не было интересных праймерис. Были совершенно потрясающие, увлекательные праймерис. В 2008 году, как раз тогда, названный вами Обама, совершенно неожиданно обошел Хиллари Клинтон, и он тогда играл ту роль, которую сегодня, вообще говоря, играет Сандерс. Поэтому вот интрига сегодняшних праймерис, она напоминает вот интригу праймерис 2008 года, но, я думаю, не повторится вот по Марксу, что от великого до смешного один шаг, но я считаю, что Сандерс примерно играет ту же роль в праймерис демократической партии, которую Обама играл в 2008 году. Что касается наследия Обамы, я абсолютно уверен, что наследие Обамы, оно скорее свидетельствует в пользу Сандерса. Я не знаю, не уверен, что ему удастся этот потенциал использовать, но дело в том, что в 2008 году Обама победил Клинтон, Хиллари, вот под девизом «Мы хотим перемен». Он обещал все переменить, обещал массу всевозможных реформ, обещал наказать Уолл-стрит за финансово-экономический кризис, который разразился в 2008 году. Ну, он много сделал хорошего, безусловно, но вот своих этих обещаний он, безусловно, не выполнил, и Сандерс подхватил эту идею невыполненных обещаний, то есть он ее еще более радикализировал, и он предлагает «мы хотим перемен». Он говорит, что мы хотим революции, уже не леволиберальную, как предлагал Обама. Но Обама оказался, как и Клинтон, в общем, по сути, неолибералом, новым либералом. А этот хочет действительно быть левым либералом, или даже, как он говорит, социал-демократом. Ну и удастся ли ему сделать то же самое, что сделал Обама в 2008 году, это большой вопрос. Но невыполненные обещания Обамы, хотя, повторяю, в принципе, он сделал, наверное, во внутренней политике, по крайней мере, то, что он мог сделать, что можно было сделать. Но посмотрим, вот этот латентный, так сказать, протест, латентное недовольство невыполненными обещаниями Обамы, сможет ли Сандерсу помочь? Этого я не могу сказать, но, по крайней мере, вот на этих праймерис обнаружилось, что да, Америка ждет настоящих перемен, а не просто, так сказать, ушедших в песок.
Спасибо, Владимир. И с нами на прямую связь вышел Юрий Жигалкин, собственно, корреспондент Радио Свобода в США. Юрий, как вы считаете, вот это намерение демократов все-таки выполнить обещание Обамы, оно прибавит им голосов или, наоборот, отнимет?
Добрый день, Володя. Здравствуйте. Да. Позвольте мне немножко наш разговор отвести к началу. Я бы сказал, что прежде всего эти голосования в Айове свидетельствуют об одной очень важной вещи. Эти выборы, конечно же, полны интриги. Интрига кругом, все изменяется, и никто из, поверьте мне, аналитиков не может вам предсказать сейчас, чем они закончатся. Прежде всего, самый главный результат голосования в Айове – это не конкретные цифры, кто с каким отрывом опередил или отстал. Главное в том, что голосование впервые показали реальные взгляды кандидатов на реальных избирателей. До сих пор, Володя, у нас были только отчеты социологов, результаты опросов общественного мнения. И выясняется, например, самое главное, о чем сегодня пишут главные американские газеты, что казавшийся лидером гонки Дональд Трамп, а об этом говорили практически все опросы общественного мнения, на самом деле, по-видимому, таковым не является. За него, если отсечь, допустим, евангельских христиан, которые вышли в больших количествах на голосование в Айове и тем самым помогли одержать победу Теду Крузу, то за Трампа, за исключением евангельских христиан, проголосовало 29%, так сказать, среднего электората. И вот эти 25-29% среднестатистического республиканского электората, они постоянно поддерживали Трампа в течение вот всей этой предыдущей, так сказать, кампании. Его поддерживает 30% человек. Далее, второй интересный вывод того, что произошло вчера в Айове, заключается в том, что реальным кандидатом республиканцев сейчас выглядит Марко Рубио. Он приемлемый для многих кандидат, он как бы среднестатистический как раз республиканец, у которого достаточно консервативные убеждения, но в отличие от Трампа, он считается, извините за слово, думающим человеком, у которого своя программа, у которого конкретные предложения, а не только лозунги. В том, что касается демократов, то как раз Хиллари Клинтон, конечно же, и эта большая интрига, показала свою серьезную слабость. Как сказали наши собеседники, она столкнулась в первом реальном бою с Берни Сандерсом, и оказалось, что человек, который откровенно себя называет левым либералом, почти социалистом, сыграл с ней на равных. И это очень интересно. На его стороне большая и возбужденная, заинтересованная аудитория. Это молодежь, это левые демократы. То есть выборы обещают, Володя, быть очень, очень интересными.
Спасибо, Юрий. Давайте вернемся в Москву. И вопрос Михаилу. Напоминает ли вам вот это 2008 год, когда Обама стал неожиданным фаворитом? Вот то, что некоторым нашим собеседникам напомнило.
Ну, в какой-то мере, безусловно, напоминает, потому что это была неожиданность. Но почему я говорил, что эти выборы гораздо интереснее? Потому что здесь очень много интриг, и эти интриги со всех сторон. На мой взгляд, сейчас очень рано списывать Трампа, потому что Трамп значительно более многозначная фигура, чем, я думаю, мы привыкли о нем думать. Да, он обращается в основном к рабочему классу, к тем, кого называют rednecks, то есть людям менее образованным, людям с небольшим кругозором, и говорит на том языке, на каком они готовы слушать и готовы его понимать. Но он привлекает ведь и очень многих других людей, как ни странно. Людей, ну, скажем так, средних обывателей. И вполне возможно, что они не воспримут Теда Круза как лидера. Это еще очень большой вопрос. И я думаю, что следующее, то, что будет праймерис уже в Нью-Хэмпшире, это мы увидим, что происходит на самом деле. Сейчас судить нельзя, тем более надо помнить, что такое Айова. Это 1% избирателей от всей страны. Это, вообще-то говоря, символическое место. И то, что там это действительно религиозный штат, фермерский штат, в который, на мой взгляд, ну, это может быть символ, сбит как бы вот этот вот тонус Трампа, который держал его впереди и результаты выборов привлекли внимание к Теду Крузу. Его сейчас будут больше показывать по телевидению, о нем будут больше писать. И это, конечно, ему поможет. Но по-настоящему, я думаю, вот нам надо увидеть, что будет происходить на следующих праймерис в Нью-Хэмпшире и затем в Южной Каролине. Вот тогда уже что-то мы сможем, может быть, какую-то тенденцию определить. А пока еще очень рано.
А напомните, почему эта вот такая триада, она, так сказать, вошла вот как нарицательная в американских праймерис, что вот эти три штата какой-то создают в сумме такой фокус?
Ну, прежде всего, чисто статистически, за исключением, по-моему, Билла Клинтона, не было ни одного президента, во всяком случае, из новейшей истории, которые не одержали бы победу хотя бы в одном из этих трех штатов. Поэтому, по-моему, считается, это как бы хороший знак к тому, что человека ждет победа. Это символика. И как кто-то очень удачно выразился, вот победа в Айове или поражение в Айове, это как сказать, с хорошей ноги или с плохой ноги утром. Это примерно то же самое значение имеет. Поэтому я бы поостерегся говорить о тенденциях по результатам этих выборов.
Да, давайте Василию дадим слово Гатову. Василий, вот как вы считаете, насколько показательные вот полученные результаты, или это просто такое для затравки, такая приманка, что ли, обещающая сюрпризы?
Вы знаете, я немножко в другую сторону хочу развернуть, подхватив мысль одного из коллег о том, что ключевой момент здесь – это то, что тот, кто является победителем или там неожиданно получившим успех на этих ранних праймерис, получает очень большое внимание прессы, очень большое внимание доноров, что важно для американской избирательной кампании, и очень большое внимание волонтеров, потому что американская избирательная кампания очень сильно зависит от того, что мы по-русски называем «ноги» в политтехнологиях, то есть от людей, которые буквально ходят от дома к дому, собирают подписи, агитируют за своих кандидатов и так далее. У Сандерса и так с этим хорошо. Его победа в Нью-Хэмпшире практически предопределена в демократическом сегменте, и это создает невероятную сложность для Хиллари Клинтон, потому что фактически как бы центральные и северо-восточные демократы оказываются на стороне более радикального, более левого по сравнению с ней человека. Человека сконцентрирован на внутренней повестке, специально как бы говорящего, что с внешней политикой он разберется, если его изберут. Это очень качественный месседж, и надо отдать должное. Я не знаю, смотрели ли коллеги вчера выступления кандидатов после того, как были объявлены результаты. Берни Сандерс воспользовался своим шансом говорить. Он говорил дольше всех, он говорил глубже всех. Я не могу сказать, что лучше всех, потому что ораторские способности, что Клинтон, что Рубио, очень высоки. И, на мой взгляд, никто, кроме него, не смог воспользоваться реальным медийным результатом вчерашнего голосования. А действительно, Нью-Хэмпшир очень многое решит. В штат съезжается весь цвет партий. И с точки зрения политики, и с точки зрения групп поддержки. Я вот сам собираюсь, я не принадлежу к партиям, но я собираюсь на следующей неделе, может быть, даже два раза оказаться в Нью-Хэмпшире, посмотреть, как это будет выглядеть. Поэтому это действительно интересно и, безусловно, очень увлекательно.
Спасибо. Дадим слово Владимиру Согрину. Владимир, а вот средний российский обыватель, может быть, или даже не специалист, знает семью Бушей. И все в курсе, что один из самых младших Буш также собирался участвовать. Почему тут по дороге где-то он потерялся и не сопутствовал ему тот успех, который сопутствовал отцу и старшему брату?
Ну, вы знаете, я вот хочу употребить одно слово, которое, мне кажется, является ключом к нынешней избирательной кампании в Соединенных Штатах Америки. Это слово «латентный». Вы знаете, в Америке сейчас очень много латентных настроений. Ведь в Америке вообще восторжествовала политкорректность. И вот это моральное, идейно-политическое единство, политкорректное, оно вообще-то не свойственно американскому духу. Поэтому американцы многие не выступают, не могут, ну, уже это, так сказать, в привычку вошло протестовать против политкорректности, но латентно они против нее протестуют. Поэтому латентно очень много поддержки у Сандерса, людей, которые вот разочарованы невыполненными обещаниями Обамы. Латентно очень многие поддерживают Трампа, поскольку латентно очень многие против политкорректности и против вот того мультикультурализма, который подрывает американский плавильный котел и доминирование англосаксонской, белой Америки. Так что у Трампа действительно, я считаю, что латентные у него возможности очень велики, они еще раскроются. Так, что касается Буша, ну слушайте, ну Буш-младший самый позорный президент в американской истории. Так, Буш-старший, ну, он уже забыт, и на фоне Рональда Рейгана он был, в общем-то, тенью Рейгана. Так, значит, тень Рейгана, позорный, облажавшийся, извините меня, Буш-младший, так, который и в Ираке, и в Афганистане провалился. И теперь этот еще новый третий Буш. Ну, сколько можно, так? Ну, за кого? Мы же что, нас за идиотов принимаете, что ли? Поэтому нет никаких шансов у этого человека. Все, это семейство, как говорится, мертвая лошадь. Ну, я не критикую, поскольку американская пословица говорит, не пинай мертвую лошадь.
Да-да, спасибо. Тем не менее, два раза выбирали у младшего-то Буша. Юрий Жигалкину слово. Юрий, вот видите, у каждого свое объяснение результатом вот этого соперничества. Как вы считаете, где здесь, кто ближе к истине в нашем таком заочном споре, диалоге?
Володя, мне кажется, вы и мои коллеги подняли очень важный вопрос, на котором хотелось бы заострить внимание. Этот вопрос заключается в следующем. Непредсказуемость американской избирательной кампании, демократизм избирательного процесса дает совершенно удивительные результаты. Вот вы сейчас упомянули Буша, а я бы в этом контексте упомянул, между прочим, и Хиллари Клинтон. Они в начале прошлого года и первую половину прошлого года были фаворитами истеблишмента, американского истеблишмента. То есть в российском восприятии, как я его понимаю, они должны были выиграть. То есть российские многие политологи, те, кто наблюдает за Америкой, считают, что вот если политический класс сказал, если руководство партии сказало, они будут кандидатами. Руководство партии сказало, Буш будет кандидатом. Он выглядел наиболее приемлемым для руководства партии кандидатом. Бушевская кампания к первой половине прошлого года, я сейчас точную сумму не помню, но она серьезно опережала всех по собранным деньгам, что очень важный показатель популярности кандидата. Сейчас я специально посмотрел, Буш, по-моему, в Айове получил около 2%, правда, согласно опросам в Нью-Гемпшире, он, кажется, может набрать 10%. Тем не менее, о нем никто не говорит. Буш отпал, несмотря на его деньги. Почему Буш отпал? У меня, лично говоря, нет на это ответа. Наверное, коллега был прав, наверное, Буши утомили американцев. Меня лично, как американского избирателя, действительно, Буши утомили. Я считаю, что он не должен был быть кандидатом. Но меня точно так же утомило, допустим, и имя Клинтонов. Я считаю, что и Клинтон, видимо, не должна была быть кандидатом. Но это мое личное мнение, которое не имеет к этому, не должно, может, и звучать в нашем разговоре. Но у каждого из этих, что необходимо понимать, у каждого из этих кандидатов есть свой электорат. Своя конкретная прослойка избирателей, которые за них будет неизбежно голосовать. И борьба в данном случае идет лишь за маленькие частички прослойки избирателей других кандидатов, которые эти кандидаты пытаются отобрать. У Трампа, как кажется все более ясным, есть вот своя эта прослойка избирателей. Да, частично эта прослойка избирателей возмущена политкорректностью, и ей это не надо, частично ей нравится Трамп. Вот этих людей, кажется, до 30% республиканского электората. У Хиллари Клинтон гигантская часть, что бы ни происходило, демократического электората. Как сложится окончательная картина сейчас, предсказать совершенно невозможно. Но, допустим, многие республиканцы, как пишут сегодня газеты, сейчас ставят на Марко Рубио, поскольку Тед Круз все-таки является, как считается, представителем крайне правого республиканского крыла, неприемлемым для большинства. Марко Рубио пока выглядит такой общеприемлемой фигурой. Володя.
Да, спасибо, Юрий. Михаил хотел спросить, а вот как тут соблюсти грань, чтобы не подыграть своим соперникам? Потому что, как правило, эти кандидаты от одной и той же партии друг друга критикуют ничуть не мягче, чем их всех критикуют их оппоненты из противоположного лагеря.
Ну, здесь уже ничего не сделать. Это особенность избирательной системы. Люди стремятся к победе. Каждый из президентов все на номинацию... стремится к победе. Каждый раз они обещают, что кампания должна быть не грязной, что не надо много говорить гадостей, но, как правило, все говорят гадости и стараются победить. И это естественно. Другой вопрос, что когда кто-то вырывается вперед и уже становится ясно, что ты выходишь из гонки, у тебя ничего не получится, вот как сейчас Хакаби, наверное, выйдет из гонки, он кому-то отдаст свои голоса. Некоторые считают, что этого не очень много, это, по-моему, там у него меньше 2%. Некоторые считают, что он отдаст их Трампу. Может быть, не знаю. Но здесь примерно вот так вот обстоит, и я думаю, что через месяц реально в гонке останутся три человека, вот о которых коллега говорил. Это Марк Рубио, неожиданно вырвавшийся. Он, в общем, где-то был в середине и сильно отставал от первых двух, от Теда Круза и от Трампа. Вот. Но сейчас он выбрался, выскочил вперед и почти на равных с Трампом. Но, на мой взгляд, опять-таки, все это еще может 100 раз измениться, и предсказывать сейчас что-либо нереально. Но я все-таки бы не спускал глаз с Трампа, потому что он гораздо серьезнее, чем может показаться. Между прочим, совсем недавно было очень интересное свидетельство бывшего начальника, руководителя агентства военной разведки генерала Майкла Флина. после встречи с Трампом, он сказал: «Мое впечатление о Трампе стало неизмеримо лучше после того, как я с ним поговорил. Я увидел человека, который, во-первых, разбирается во внешней политике, человека, который задает очень точные вопросы, который готов слушать и умеет слушать». Для меня это было, честно говоря, удивительно. Я был несколько иного мнения о Трампе, потому что то, что мы видели вот какие-то его эпатажные заявления, которые иногда очень похожи были, как стрельба с бедра. Они непродуманные казались, спонтанные. Но вот опять-таки выступает его политический советник и говорит о, в общем, довольно серьезной, на мой взгляд, программе, ну, во всяком случае, внешнеполитической программе. И речь идет вот о чем, что его понимание национальных интересов Америки. И мне кажется, что все очень устали от обамовского и бушевского понимания национальных интересов. Он говорит о том, что эти национальные интересы не включают продвижение демократии по всему миру, не включают борьбу за права человека по всему миру, не включают гуманитарную помощь по всему миру и защиту от зверств народов, где эти зверства происходят. Он говорит, что идея такова, что Соединенные Штаты совсем не обязательно должны проливать свою кровь и тратить, разбазаривать казну, чтобы изменить режимы в других странах, которые не нравятся. Надо заниматься экономикой, надо заниматься торговлей, экономическим сотрудничеством, и в политике это даст гораздо больший результат. Для меня это было, честно говоря, откровение услышать вот эти вещи. И на фоне всего очень любопытно, конечно, это в отношении России. Но это уже, наверное, мы еще придем к этому.
Да, обязательно. Я вот тоже хотел спросить у Василия, а какое место в предвыборной дискуссии занимает российское направление внешней политики Америки?
Очень маленькое, практически незаметное. Несколько раз высказывался на эту тему Трамп. В частности, говорит, что Путин считает меня крутым там, и так далее. Но, по большому счету, для сегодняшней ситуации американской внутренняя повестка на порядок важнее внешней. Единственные два пункта внешней повестки, которые хоть как-то обсуждаются в рамках дебатов. То есть они, естественно, им задают вопросы и про Россию, и про Сирию, и про общее направление политики. Но, в общем, это точно не главная тема, и вряд ли она ей станет, если ничего трагического, плохого не случится. Возвращаясь снова к России, недавно как раз вместе с коллегами пытался проанализировать, есть ли какая-то специальная российская повестка у кандидатов. Какие-то отдельные штрихи есть у Хиллари, поскольку она была госсекретарем и имеет достаточно широкое представление о международной политике. Но почти ничего нету у Сандерса, то есть он довольно однозначно говорит, что главные проблемы Америки внутри. Они оба говорят о необходимости поддержания обамовской инициативы с трансатлантическим и тихоокеанским партнерством в той или иной степени, поддерживая или осторожно оппонируя этим идеям. У республиканцев, скажем так, наиболее взвешенным в отношении внешней политики, в смысле, более-менее заметно высказывающимся, является Рубио. У Трампа, я не соглашусь с Михаилом, конечно, международная часть его программы, она совершенно какая-то жириновская по сути своей, там, и сапоги в Тихом океане, и в Атлантическом, и в Индийском искупаем, с Ираном будем говорить так, как он этого заслуживает, бамс, отрежем Ирану все, что можно отрезать, прям как Владимир Владимирович он предлагал сделать такую операцию. И многое другое, но условно говоря, ясной иностранной политики я не увидел пока в повестке дня. Я думаю, что она появится ближе к супервторнику, когда очень большое количество штатов проводят праймерис, и в целом потребуется какое-то от кандидатов определение того, как они собираются, хотя бы на какой платформе они собираются строить внешнюю политику.
Спасибо, Василий. Слово Михаилу.
По поводу иностранной повестки дня, для нас, может быть, у Трампа, может быть, интересен один момент. Вот буквально в субботу он сказал следующее. Говорит, ну разве было бы плохо наладить отношения с Россией, с Китаем? И вообще, коли Россия имеет деньги и хочет их вкладывать в то, чтобы порвать к чертовой матери ИГИЛ, так пусть она это и делает. В конце концов, почему мировым жандармом обязательно должны быть мы? То есть вот это очень интересная история, на мой взгляд, если она имеет хоть какой-то вес. Потому что с Трампом есть одна, у Трампа есть особенность. Сегодня он говорит это, а завтра он сапоги в Индийском океане, цитируя нашего политика Жириновского. Вот. Но само по себе это любопытное заявление.
Дайте Владимиру Соколину дадим слово. Вот когда-то отечественная американистика так оценивала всех кандидатов. Какой из них более выгоден Кремлю, что ли, вот так сформулируем. Потому что известно, что демократы и республиканцы разное место уделяют критике, например, положения с правами человека в России и так далее, с политзаключенными. Вам слово, Владимир.
Ну, я хочу вот возразить против высказанного мнения о том, что в России, значит, господствует мнение, что кого американский политический класс, истеблишмент назначит, тот и будет президентом. Ну, такое представление о российском восприятии США, оно основано на вот, государственных каналах российского телевидения. На самом деле, конечно, огромное количество россиян совершенно так не думают. И вот, обращаясь к вашему вопросу, кто ближе, значит, к российским интересам, ну, был тоже такой стереотип в советский период, что республиканцы более такая прагматичная партия, демократы более идеологизированная, такая вильсонианская партия, поэтому лучше с республиканцами иметь дело. Ну, в значительной степени эта оценка основывалась на внешней политике знаменитые Никсона и Киссинджера, которые действительно реалистически проводили политику, улучшили отношения с Советским Союзом. А демократ Картер, он, так сказать, более, конечно, был идеологизирован. Сегодня такого отношения нет. Сегодня нет вот в российском, что ли, политическом классе. Да и особенно россияне, кстати, я не думаю, что проявляют особый интерес к этим американским выборам. Это государственные каналы телевидения, так сказать, раскручивает постоянно эту тему в своих пропагандистских интересах. Но все-таки мнение это было высказано однозначно. Его высказал российский президент Владимир Владимирович Путин. Он, кстати, назвал Трампа не крутым парнем. Он очень хорошо и цивилизованно его назвал, что это очень, так сказать, образованный, подкованный и так далее. То есть это достойный человек. Так вот, могу сказать, что единственное мнение, которое было высказано, что вот нам ближе выгоден Трамп, значит, республиканская партия. Но я вам хочу сказать, что я скорее соглашусь вот с Михаилом Таратутом, о том, что Трамп действительно опровергает вот уже набивший оскомину стереотип о том, что Америка должна быть единственным, так сказать, жандармом и так далее, тому подобное, что пусть и другие поучаствуют. Сказать, Обама то же самое говорил в 2008 году. Но Обама оказался, вы знаете, я не знаю, не могу сказать, что он оказался слабаком, но ему не позволили вот эти свои идеи 2008 года воплотить в жизнь. К нему же все время было отношение это такое, ну, опять-таки, латентно-презрительное со стороны политического класса, Белой Америки. И, в общем-то, республиканцы его так крепко прижали, что он фактически принял концепцию смены режима, эту бушевскую. А Трамп в этом отношении, он, конечно, гораздо более независим и силен, чем Обама. Поэтому Я думаю, и Путин, как человек, в общем-то, далеко не глупый, он понимает, что вот Трамп может, наверное, это сделать. Поэтому вот для российского политического класса Трамп сейчас ближе всего, совершенно очевидно.
Юрий Жигалкин, вопрос. А чем вы объясняете вот недавний демарш сначала руководства Минфина, а затем и Белого дома, которые подтвердили, что вот они считают российского лидера коррумпированным?
Володь, я отвечу на этот ваш вопрос чуть попозже, а мне хочется отреагировать на то, что сказали наши коллеги, и отреагировать не от своего имени, а от имени «Нью-Йорк Таймс». Как мне кажется, необходимо развеять некоторые заблуждения. И заблуждение, как мне кажется, и как кажется «Нью-Йорк Таймс» и некоторым другим американским аналитикам, заключается в следующем. Никто не знает, что на уме у Дональда Трампа. Никто не знает, в чем заключаются его внешнеполитические взгляды. И есть ли у него эти внешнеполитические взгляды. Как пишет, допустим, сегодня «Нью-Йорк Таймс», я цитирую буквально с англоязычного текста, у господина Трампа, судя по всему, нет никаких идей. «Нью-Йорк Таймс» имеет в виду в основном его внешнеполитические взгляды. Она говорит, что господин Трамп занимается самопоздравлениями и обещает сделать то, что сделать невозможно. Мы построим забор на мексиканской границе, мы отзовем закон Обамы и заменим его чем-то действительно хорошим, мы уничтожим национальный долг и остановим террористов, не предлагая ничего. Понимаете, Трамп фрондер, Трамп провокатер. Относиться серьезно к тому, что он говорит, невозможно. И строить каких-то серьезных выводов на основании его заявлений сейчас делать невозможно. Говоря, действительно, когда Барак Обама боролся первый раз за президентство, он говорил о том, что Америка станет мягкой, о том, что Америка перестанет действовать жестко в международных делах, но обстоятельства подтолкнули его именно к таким действиям. Не республиканцы, не какие-то политические силы, обстоятельства. Барак Обама пытался всеми силами и средствами не дать Америке вмешиваться в разные конфликты. Обстоятельства его заставили это сделать. Теперь, Володя, в том, что касается вашего вопроса. Вы знаете, я писал об этом сюжете, я разговаривал с разными американскими наблюдателями, спрашивая их мнение, почему вдруг американское министерство финансов, такой, в общем, тяжелый момент американо-российских отношений, вдруг выйдет с демаршем, который, казалось бы, настроен на то, чтобы еще ухудшить эти отношения. Единственный внятный, на мой взгляд, ответ, и я думаю, моя точка зрения тоже заключается в этом, состоит в следующем. Просто-напросто американское правительство играет хорошего и плохого полицейского. С одной стороны, американское правительство говорит, что у нас есть данные, свидетельствующие о причастности Владимира Путина к коррупции, и этими данными правительство об этом не говорит, но можно продолжить эту мысль. Оно может воспользоваться в том или ином виде. С другой стороны, выступает другая часть правительства и говорит, ну вы знаете, в принципе, если Россия будет кооперироваться в том, что касается урегулирования в Сирии, в том, что касается урегулирования в Украине, то теоретически этот вопрос может и не подняться. То есть идет, на мой взгляд, на взгляд многих людей, с которыми я разговаривал, как бы обычная политическая, выдерживается обычная политическая тактика, политическое давление с тем, чтобы достичь определенных целей.
Спасибо, Михаил. Вы согласны, что это предмет для торговли, вот это какая-то неопределенность? Есть ли в Америке компромат на обитателей Кремля?
Что-то мне подсказывает, что реального компромата, вот такого жесткого, ясного, скорее всего, и нет. Есть свидетельства некоторых людей, которые вроде бы были где-то близко к этому путинскому кругу. Но мне кажется, что если бы были какие-то данные, были бы какие-то доказательства, ведь были моменты очень острые, когда самое время было бы выложить все это на стол. Но это как бы не было использовано. Так что, скорее всего, может быть, это, конечно, трудно утверждать, но, возможно, ничего и нет.
Да, но как по-вашему, Кремль достойную какую-то занял позицию или просто вот глухую оборону?
Ну, а что остается Кремлю делать? Ну, во-первых, если предположить, что Путин не коррумпирован, и что нет этих 40 миллиардов, Ну, вот что говорить человеку, которого вот так вот обвиняют? Ну, он должен сказать, что ну, это чушь, это ерунда, если у вас есть доказательства, на стол, пожалуйста.
Ну, говорит даже не он, а его пресс-секретарь.
Ну, неважно, да. Ну, понятно, сам он на эти темы не будет говорить. Если он виновен, и если действительно он коррумпирован, то он будет говорить то же самое, его пресс-секретарь. То есть, как бы, тут другой нет ситуации. Больше тут ничего нельзя в этой ситуации сделать.
Василий, вопрос готов. А вы как считаете, можно ли было как-то Кремлю перейти в активную оборону, в контрнаступление, или еще вдобавок из Европы сыпется обвинение в причастности к заказным политическим убийствам, и Кремль вот правильно занял глухую оборону на эту тематику?
Понимаете, ну, здесь я должен честно сказать, что у меня есть подозрение, что у офисов Foreign Asset Control могут быть очень неприятные для Москвы данные. Другое дело, зачем и почему они именно в этот момент времени высказались об этом, и почему как бы это выглядит как составной элемент более широкого критического отношения конкретно к российскому лидеру, мне судить трудно, потому что на самом деле я совсем не верю в то, что там есть какая-то скоординированность, скорее стечение обстоятельств. Был ли у Кремля лучший вариант отреагировать, чем закричать, из зала нам кричат «давай подробности»? Думаю, что нет, потому что заявление такой серьезной организации, как Министерство финансов США, за которой стоит финансовая разведка США в том числе, вряд ли бы делалось на совсем уж на песке. То есть вопрос дальше заключается в том, насколько эти данные, они серьезные и внушительные с точки зрения политики, в том числе, ну, понимаете, как бы главам государства вообще-то объявления предъявляют уже только тогда, когда ясно, что вот они сейчас упадут.
Да, тогда Владимир Согрин вопрос. А как вы считаете, вот эти скандалы со списком Магнитского и контрмерами, предпринятыми Кремлем, они вот могут с новой администрацией, например, с приходом республиканцев, сойти на нет? Или они уже таким будут грузом висеть долго на российско-американских отношениях?
Вы знаете, я вот рассматриваю все вот эти компании, о которых сейчас говорили, которые перечислили. Ну, это вот компонент информационных войн. Значит, российские каналы, средства массовой информации ведут информационную войну против США, американские СМИ ведут информационную войну против России, но, значит, арсенал информационных войн, он все исчерпывается и исчерпывается. И вот достают из какого-то рукава, скажем, для информационной войны против Путина, вот этого Литвиненко, там этого список Магнитского, что уже давно кануло в лето, понимаете? Значит, вот нет свежака, нет свежего материала. Ну, про Россию-то я уже, так сказать, не буду сейчас говорить, но то же самое. То есть они друг друга стоят в этих информационных войнах, но вообще на обывателя это воздействует. На российского обывателя, кстати, совершенно не воздействует, поскольку российский обыватель, он, так сказать, жестко подчинен российскому агитпроп, так? Но на западного обывателя это действует. Вот недавний эпизод, когда французский телеканал показал фильм о том, как в Одессе правые радикалы сожгли там больше 40 своих оппонентов, это вызвало возмущение со стороны вот французских средств информационных войн, поскольку, ну вот, надо же своего обывателя держать, ну, на своей информационной игле. Так что канет ли это в лету? Ну, я думаю, что изобретут какие-то новые средства, это все останется в прошлом. Что касается, например, Путина, так, о его коррупционности уже столько в России написано.
Вы знаете, это уже пахнет таким плагиатом, потому что история коррупционная, связанная с кооперативом «Озеро», деятельностью Путина в Петербурге, это настолько все давно известно, что для, так сказать, нормального россиянина, так, все, вот для меня, например, это все выглядит, ну, настолько примитивно, нелепо, и, так сказать, до чего опустился американский агитпроп. Вот. Ну, надеюсь, я думаю, что да, что все это канет в лету, какие-то новые будут изобретены средства. А относительно Путина, мне понравилось, как один комментатор по демократическому российскому радио сказал, да, что Путина обвинять в коррупции, это смешно. Путин хозяин земли русской, сколько захочет, столько и присвоит. Понимаете, ну это смешно, вот что-то закапывать и выкапывать. Вот. Тем более, как я вам сказал, уже все давно в российской демократической прессе было опубликовано.
Да, спасибо, но несколько меняет дело в том, что, например, один из авторов расследования «Путин. Коррупция», Борис Немцов, был убит. Это уже не так, понимаете, не так легко от таких вот обвинений отговориться, как это сделали до этого в пресс-службе Кремля. Вопрос Юрию Жигалкину. Как вы считаете, вот подозрение в политических убийствах, оно просто козырь американской администрации в борьбе за избирателя? Или это серьезная такая линия на новые отношения с Кремлем?
Владимир, я бы немножко хотел не то чтобы возразить, не то чтобы поправить, а дать несколько иную точку зрения на то, что сейчас сказал наш предыдущий коллега. Он сказал о существовании некой пропагандистской войны. Необходимо понимать, что для американской аудитории, для среднего американца России почти не существует. Никакие заявления в прессе о коррумпированности Путина, они на фоне той же Айовы, ну, если вы проведете опрос, едва ли 1% американцев это услышал. Ну, 2% максимум. Понимаете, не может идти никакой разговор о некой пропагандистской войне с Россией. Если пропагандистская война с Россией идет, то она идет только за российскую аудиторию, никак не за американскую. Для американца Россия не значит почти ничего. И из этого исходят также и кандидаты, которые действуют. Да, иногда во время дебатов они могут поднять вопрос России, но это проходящий, это легкий вопрос, который, в принципе, не оседает на уме американцев совершенно. Это первая вещь. Исходя из этого, давайте представим, предположим, что поставим себя на место Владимира Путина. Понимаете, когда американское правительство, в данной ситуации американское правительство, что удивило лично меня, раньше такого никогда не было, совершенно официально, почти официально говорит о том, что, то есть официально говорит о том, что Путин почти коррумпирован, так скажем, с оговоркой, почти коррумпирован, это невероятно серьезное заявление. Оно не может делаться без особых на то оснований. И, как сказал коллега, действительно существует очень сильная американская финансовая разведка. С 11 сентября 2001 года просматривается движение финансового капитала по всему миру. Американцы знают очень много о том, как, куда переходят деньги, в чьих они руках. В чьих они руках. То есть у американского министерства финансов наверняка есть очень много сведений о том, что кому реально принадлежит в России, куплено на российский капитал и хранится сейчас за границей. Если поставить себя на место Владимира Путина и его окружения, у которых действительно имеется в руках капитал, который хранится за границей, который, по-видимому, был сделан не совсем законными средствами, они, наверное, должны себя чувствовать не очень хорошо. Понимаете, я думаю, что самое главное в этой ситуации, именно это американское правительство впервые сказало, у нас есть компромат. Какие выводы из этого делают люди в России, я не знаю. Для американской стороны это не пропагандистская война, отвечает на ваш вопрос. Для американской стороны это ведение следствия, поскольку эти деньги имеют какое-то отношение, скажем, к американской финансовой системе, американское следствие должно предпринимать меры. Меры предпринимаются. Чем они закончатся, приведут ли они к каким-то судам, что, кстати, не исключено. Вот сейчас тихо кипятится дело Привизона, например, которое тоже отчасти имеет отношение к тайным российским капиталам. Мы не знаем. Вот так, Владимир.
Спасибо. Михаил, вопрос. Действительно, по-моему, часть золотого запаса вложена в американские ценные бумаги. Там у Америки большой спектр рычагов воздействия на Россию. Почему вот она ими никогда не пользуется?
Ну, понимаете, воспользоваться этим рычагом, это значит все-таки дискредитировать Соединенные Штаты как надежного партнера вот именно в этой части, где можно помещать свои капиталы. Это, по-моему, исключено, чтобы это могло произойти. Это должна быть война, реальная война, чтобы это случилось. Но что касается все-таки имеют или не имеют факты против Путина в Министерство финансов, я повторяю, у меня очень большие сомнения, что есть твердые доказательства. Да, у всех есть предположение, что финансы Путина как бы на сохранении у его кошельков, у его друзей, которые, наверное, не совсем честно и правильно нажили эти средства. Да, такое вот представление имеется. Но доказать связь, конкретно доказать связь, что это путинские деньги, и эти 40 миллиардов – это путинские деньги, я думаю, что это совершенно недоказуемая вещь. Ну, или, может быть, конечно, АНБ работала очень хорошо и что-то такое перехватило.
Да, да, мне кажется, что если, например, Америка присоединится к иску акционеров ЮКОСа, которые выиграли в Европе, и распространит действие этого иска на Америку, то есть отвечать должна Россия своей госсобственностью, это уже было бы, если бы она это захотела, я имею в виду, но, видно, нет такого политической воли.
Я думаю, что да, потому что все-таки, несмотря на тяжелые отношения между нашими странами, я думаю, в США политический класс все же отдает отчет, что рвать совсем отношения, ну, во-первых, с ядерной державой, это было бы, ну, опасно. Кроме того, с моей точки зрения, без России невозможно решить очень многие внешнеполитические вопросы. Ну, мы видели пример Ирана, сейчас это вопрос Сирии, и если не кооперироваться так или в том или ином виде с Россией, то Америка от этого не выигрывает. Поэтому я не думаю, что будут доводить до крайности. Хотя я убежден, что сдерживание России, независимо от того, какой президент будет выбран в этом году, будет продолжаться до 2018 года, до выборов, президентских выборов в России. В надежде, что, может быть, Путин уйдет, и тогда можно будет договариваться с новым руководством. Но если Путин не уйдет, что, скорее всего, и будет, будут, безусловно, договариваться так или иначе с Путиным, потому что вот такие отношения едва ли будут продолжаться слишком долго.
И последний вопрос Василию Гатову. Вот когда-то, когда были нормальные отношения, когда были саммиты, то всегда российский лидер встречался с фаворитами от той или иной партии. Как вы считаете, в нынешних условиях можно построить этот мостик для диалога и знакомства российского истеблишмента с претендентами на пост обитателя Белого дома?
Ну, если мы говорим про Хиллари Клинтон, то если она остается фаворитом гонки, то что с ней знакомиться-то? Все прекрасно все знают. Она человек в политике очень давно присутствующий. Первый раз в России она была вместе с Биллом, если я правильно помню, в 93-м году. Мало кто из американских политиков, кроме, кстати, Берни Сандерса, у которого интереснейшим образом есть связь с городом Ярославлем, где он проводил свой, в 86-м или 87-м году проводил свой медовый месяц со своей нынешней женой.
Василий, давайте, вот. Давайте на этой интриге мы притормозим, потому что я чувствую, что нам на год хватит с лихвой материалов для дискуссий о начавшихся праймерис, и они тем более никогда не раскрывают никаких своих секретов. Поэтому большое спасибо всем нашим гостям. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза-старший. И также программа Андрей Трухан, продюсеры Марк Штильман и Олег Львов.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
«Свобода» в YouTube.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 7305, 7485 и 9840 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».